журнал. В советское время детям слишком часто говорили «нет». Сегодня родители и воспитатели все чаще кивают на Запад и рассуждают о свободе, которой нельзя лишать ребенка. Но часто эту свободу в России ложно понимают как вседозволенность, как необходимость всегда и во всем говорить детям «да», не прививая при этом уважение к другим людям, к их чувствам, к их свободе. И не странно, что желаемый результат при отказе от запретительного воспитания достигается далеко не всегда, рассказывает Татьяна Вольская.
Замысел этого разговора появился в театре, куда я впервые привела своего ребенка. С одной стороны, это было событие. Ничто не сравнится с детским возбуждением и восторгом по этому поводу. С другой стороны, могу признаться, я испытала шок. В последний раз на детском спектакле я была лет 10 назад и обнаружила, что за это время многое изменилось. Прежде всего, поведение зрителей. То есть еще 10 лет назад все было как в моем собственном детстве, крайне неприличном считалось комментировать происходящее на сцене, а уж ходить по залу никому и в голову не приходило. К моему изумлению, сегодня дети в театре ведут себя именно так, и родители не обращают на это почти никакого внимания. Мама, сидевшая рядом с нами, писала смски по телефону, потом ее дочка громко требовала пить, есть, и ее желания немедленно удовлетворялись. Мальчик сзади при очередном появлении кота в сапогах громко заорал «Привет, котик!», а когда я выразил посмотрела на маму, она только пожала плечами. Иногда она, правда, подзывала сына, прыгавшего в проходе, и что-то ему, опять же, вслух лениво говорила. Вместе со мной на этом спектакле была бывшая учительница, социальный работник Лидия Иванова, и ее впечатления совпали с моими.
Я это связываю с тем, что поколение родителей, которые сейчас воспитывают этих маленьких детей, их воспитанием ни дома, ни в школе никто не занимался, потому что раньше школа это было не только место, где учили детей, но это было, безусловно, место, где их воспитывали. Сейчас это ушло, к сожалению, к великому. А дома, во-первых, родителям некогда, во-вторых, эти родители уже сами не очень воспитаны. Это первое. А во-вторых, вот это понятие свободы родителей, а, соответственно, их дети, понимают не очень правильно. Сейчас, видимо, родители считают, что ребенок может, он свободный, ему хочется ходить, бегать там и шуметь. Он так и делает. И родители его не останавливают, потому что разговоры о том, что ребенок должен быть свободен, делать то, что хочет, достаточно много. А разговоров о том, что он, тем не менее, в этой своей свободе не должен ущемлять других, вот об этом разговора нет.
Может быть, это ложно понятые вещи, пришедшие к нам с Запада, что там детей ни к чему не принуждают?
С одной стороны, да, они, конечно, ведут себя свободно, но при этом я сейчас тоже была несколько раз за границей, я вижу, что тем не менее в общественных местах и уже в школе в более старшем возрасте они ведут себя значительно более сдержанно. И думаю, что это связано с тем, что внутренне они свободны. Да, их не ущемляют в том, что они думают. Их ущемляют, будем так говорить, минимально. То есть тогда, когда это необходимо, вот маленькому ребенку, я считаю, что она говорит «нет» минимально. Но если ты уже сказал «нет», то это уже «нет», потому что есть в этом необходимость. А если по нашей старой привычке мы говорим на все нет, то есть ребенок не свободен ни внутренне, ни внешне, то вот сейчас мы пришли к тому, что внутренне он все равно остался не свободен. Поэтому он свою свободу выражает внешне только. Ну, это такое замещение некоторое. То есть, если человек внутренне не свободен, то ему кажется, что вот если он будет делать то, что он хочет, он станет свободным человеком. А это ложное понятие. Ну и, к сожалению, родители этих маленьких детей, они этого не знают, не понимают, их в этом не воспитывал никто. Потому что их родители – это советские люди. Наше воспитание – это, в общем, совсем было другое. Хотя там были и положительные моменты именно в том смысле, что мы всегда, безусловно, думали о том, как это внешне выглядит и так далее.
15-20 лет назад, ну, безусловно, неприличным считалось в театре жевать конфету, громко шурша фантиком во время действий. Сейчас оказывается возможность скакать и прыгать, и делать многое другое.
Я, например, с ностальгией вспоминаю, что были раньше классные часы, были общие походы в театр. Когда я первый раз пошла с детьми в театр, я была в ужасе и тогда, потому что, когда передо мной две девочки начали лузгать семечки, я пришла в отрыв. Но я это сказала. На самом деле, я абсолютно абсолютно уверена, что если всем этим детям сказать, что этого делать нельзя, что это неприлично, что вы мешаете, то, ну, не все, безусловно, но 60% это воспримут. И будет в зале значительно тише, и если там несколько человек будет шуметь, то ничего страшного не произойдет. Просто сейчас вот этот институт, он пропал. И мне бы очень хотелось, чтобы в школе и в детском саду, потому что уповать на родителей, к сожалению, я уже не могу. Ну и потом сейчас вот эта схема, когда все работают, работают много. Или мама сидит дома с ребенком. Нет как бы промежуточного варианта, когда мама приходит в 5 часов домой, и дальше она спокойно может заниматься воспитанием детей. Поэтому нужно искать другие методы воспитания.
Поведение детей, да и родителей в общественных местах, например, в театре, в последние годы действительно изменилось. Так считает и старший научный сотрудник Петербургского института истории искусств, театровед Анна Некрылова.
Я думаю, что это как раз следствие такого отхода от культуры вообще как таковой. И с одной стороны, мы понимаем, что ребенок должен прыгать, скакать, да? Но родителям, извините, неудобно, если он прыгает и скачет, положим, на улице. А теперь в нынешних условиях вообще ребенка одного не выпускают. Он где-то должен. И каким-то десятым чувством родители понимают, что попрыгать ему надо. А тут он вроде бы и на глазах, и при толпе, ну и что-то такое еще развлекают. И самое главное, это отношение к театру как таковому. Оно изменилось к худшему, действительно, потому что в театр ходят нынче. Это не событие духовной, интеллектуальной жизни, а это развлекаловка. И к этому мы приучаем детей изначально. И родители не понимают, насколько им важен, вот им, как родителям, этот поход в театр, и они начинают вести себя непотребно. То есть для них, да, там, пусть ребенок смотрит, я там газетку почитаю. А это же тут же передается ребенку. Значит, мы уже изначально воспитываем не зрителя в истинном понимании.
А потребителя, да?
А потребителя.
И сопереживание, вот, мне кажется, очень важно родителя и ребенка.
Естественно, оно должно быть. А если этого нет, то пропадают все наши усилия. И ребенок все равно от родителей это берет, или от воспитателя, или кого-то еще. Ему можно и должно быть, и это тоже надо учитывать. Ему необходимо реагировать на то, что делается на сцене. Он может и потопать, и покричать, там, и похлопать, но не есть при этом конфету.
Понятно, что проблема поведения плавно переходит из дошкольного возраста в школьный. Сегодня многие учителя жалуются, что современные дети не в состоянии высидеть урок и вообще вести себя адекватно учебному процессу. С другой стороны, раздается все больше голосов в пользу того, что, может быть, сама организация учебного процесса, оставшаяся абсолютно советской, не совсем адекватна детям, младшим школьникам. Слишком в жесткие рамки попадают они сразу, без перехода, говорит сотрудница кафедры последипломного образования Российского государственного педагогического института имени Герцена Людмила Кондрашкова.
Первый раз, когда я побывала в Англии, район наш участвовал в проекте, первое, на что я обратила внимание во всех классах, начиная с начальной школы, ну, там до среднего возраста примерно, что у них нет, как у нас, такой вот системы, где дети сидят по рядам на партах. Там у них дети сидят парами, по три, по четыре человека, группой. И даже я видела так, что ребенок сидел один за партой, повернут был к стенке. Я еще спросила преподавателя, а почему так? Ну, он такой ребенок, что он только хочет один. Некоторые предметы у них, наоборот, собирают очень много детей. 2-3 класса, такие как, например, музыка, вот хор. Такие предметы, как литература английская, там, к примеру, они группы занимаются. Там немножко по-другому. Я пролистала учебники, они все имеют практический уклон современный. Почему там дети, закончив школу, они к жизни больше приспособлены, чем у нас. Мы говорим, вот у нас классическая подготовка, да, по физике, математике. У нас действительно хорошая подготовка по многим предметам, но надо ли это всем?
С одной стороны, может быть и хорошо, когда дети в начальной школе сидят не за партами, а на ковре, не получая отвращения к занятиям от излишней строгости учителя. Но есть и другая сторона дела. Об этом говорит и Лидия Иванова.
Все дети сейчас, безусловно, значительно менее внимательны. Все. То есть, может быть, надо сделать более гибкую схему. Урок можно делать не 40 минут, а 30. Обязательно должен быть промежуток, где они могут не ходить за ручку по залу, как мы делали это раньше, а побегать в свободном состоянии. Система обязательности чего-то делать, она должна быть. Очень долго, если ребенок делает все только в игре, то ему потом, чем старше, тем сложнее переключиться на нормальную, серьезную работу.
Здесь, ну, как во всем, наверное, нужна, естественно, мера. Очень часто замечают люди, которых дети здесь и там учились, что У них в начальной школе гораздо меньше нагрузка, чем у нас. И зато она совершенно оправданно повышается к старшим классам. И ведь, в общем, все-таки к старшим классам как-то все выравниваются. А у нас получается, что сразу же взят в тиски очень маленький человек. Может быть, обойтись без этих тисков самых ранних?
Ну, это вся наша система педагогическая, она такова. Понимаете, тут же ведь даже тиски-то заключаются не в том, что он сидит 40 минут, а в мере ответственности того, что он делает. Была какая-то передача об Америке. И там показали сочинение девочки, которое было написано, как в нашей школе, такой плохой черновик. С помарками, с какими-то рисунками. Она получила за это хорошую оценку, награду. Наши корреспонденты, конечно, с удивлением посмотрели и сказали, а это черновик, она его потом переписывала. Они сказали, нет, это ее сочинение. Вот мера. Не того, сидит ребенок или нет, а мера ответственности. Если он чего-то не выучил, или он нарисовал, как ему хотелось, вот тут не надо его зажимать. Это вопрос педагогический. Вот это та степень свободы, о которой мы с вами и начали говорить.
Ну, в первом-то классе ведь страшные требования. Клеточка влево, клеточка вправо. Это какая-то дрессировка. Вот делай по правилам и получишь пятерку.
На это ответ в нашей системе однозначный. Мы так всю жизнь сделали, и тем не менее мы выросли нормальными, хорошими людьми. Вопрос о том, выросли бы мы лучше или свободнее, так вопрос не стоит, потому что эксперимент нечистый, мы понять этого не можем.
Говорила Лидия Иванова.
Об особенностях российского отказа от запретительного воспитания рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!